This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общения час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Thank you.
Мир, в котором мы живем, полон страданий. Почему? Почему? Есть ли объяснение тому, что Всеблагой, Всемогущий и Всезнающий Бог не освобождает наш мир от страданий? Получается, что Бог этого не хочет. Бог знает о страдании, может изменить и хочет этого, но не избавляет нас от них. И людям вообще трудно понять, почему так. Ведь даже любой человек посчитает верхом эгоизма не помочь своему другу, если тот страдает и просит о помощи. Поэтому атеисты считают, что решить проблему страданий в мире можно только предположив, что Бога просто нет. Нет другого выхода. Если бы Бог был, то Он, как всемогущий и благой, сделал бы все, чтобы мы не страдали. Часто можно слышать, что человек поверил бы в Бога, если бы в мире не было столько страданий. Что такое страдание? Это всегда некоторое состояние неправильности. Если у человека что-то заболевает, то человек понимает, что надо это лечить. Боль душевная или физическая есть сигнал о необходимости лечения. Любой человек понимает, что болезнь и сопровождающие ее боли есть симптом смерти. Если не лечиться, то болезнь окажется летальным исходом. Почему сказано было, что мужчина будет питаться в поте лица своего, а женщина будет рожать в муках? Не надо понимать это как жестокое наказание за непослушание. У нормального, порядочного атеиста, не знающего догматики, просто волосы дыбом встают. Мне неоднократно приходилось слышать, как атеисты говорят: «И вы этого Бога любите, который за малейшее непослушание осуждает на мучение и смерть? Вы хотите жить с ним в раю?» А решается эта проблема очень просто. Это не наказание, а скорее констатация факта, потому что человек сам избрал этот путь, он сам отошел от жизни, поэтому и сам покинул рай. А Бог, как врач, констатирует этот факт. Представим себе ситуацию. Два друга сидят в ресторане, один водку заказал, шашлык, а другой манную кашу. «Ты что так?» – спрашивает первый. «Да знаешь, врач не разрешает», – отвечает второй. «Мой врач тоже мне не разрешал, но я вот ему $1000 отсчитал, он и разрешил». Этот абсурдный диалог показывает, что врач существует не для того, чтобы разрешить или запретить пить водку больному человеку, а для того, чтобы поставить правильный диагноз и вылечить. А для этого сам больной должен ограничить себя в некоторых продуктах. Так и Бог констатирует состояние человека. «Извини, но ты смертельно болен, и твоя жизнь будет полна страданий». Это не наказание, это констатация факта. И Бог начинает лечение. Сегодня в нашей радиопрограмме принимает участие Александр Каприян, пастор Славянской церкви города Спокен, штат Вашингтон. Тема его беседы – испытание, страдание и для чего Бог допускает это в жизни человека.
Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стиха. «Симон, Симон, вот сатана вытребовал, чтобы вас просеять, как пшеницу. Я же умолил за тебя, чтобы не исчезла вера твоя, и ты, когда-нибудь обратившись, утверди братьев твоих». Дальше вы историю помните. Петр начал клясться пред Господом в своей верности. «Господи!» Так надо стучался в грудь, рубаху на себе рвал. Говорил: «Господи, я герой веры. Если придется за тобой пойти в темницу, или даже пойти на смерть, я готов прямо сейчас». Вы помните эту историю, правда, да? Такой самоуверенный Петр. Прям точно как мы. А Христос поворачивается к нему и говорит: «Петр, ты знаешь, вот в эту ночь, прежде чем петух пропоет, то есть еще не успеют люди подняться и начать дела какие-то делать, ты еще не успеешь ничего сделать, ты уже 3 раза отречешься от меня». Петр, наверное, выпучил глаза, но не думает, Господи, не может быть! Если бы нам сейчас с вами сказали, что прежде чем ты выйдешь в собрание, ты в мыслях уже 3 раза согрешишь, мы скажем, Господи, не, только не я, да? А потом при выходе подумали, не 3 раза, больше гораздо. Дорогие мои, вот такая история. Случился разговор, причем это не притча, а это действительный факт в истории, записанный в Евангелии, когда состоялся разговор накануне этих великих страданий, переживаний, разговор Иисуса Христа с Петром. И вот он, обращаясь к нему, говорит, вот сатана вытребовал, чтобы вас просеять, как пшеницу. Братья и сестры, я не знаю, много ли среди нас земледельцев, которым приходилось иметь дело с пшеницей. Ну, во-первых, знаете, оказывается, я нашел, что Палестина была очень богата пшеницей. Поэтому разговор о пшенице у Христа с учениками, с Петром, был не случайен. Он не говорил о чем-то другом, там, о помидорах или картошке. Он не с белорусами говорил, да? А вот он говорил о пшеничке, потому что, оказывается, в Палестине была особая пшеница. Вы знаете, какая там была пшеница? Вот у нас растет пшеница один стебелек, и там один колосок, да? И там кое-что в нем имеется. Иногда ничего не имеется. А там вот росли особые сорта пшеницы, там, где на одном стебельке росло порядка 4 колосков на одном стебельке. Иногда это был 1 колосок, 2, 3, 4, 5, до 6 колосков, как веточка. И пшеница была очень высокой ростом. И много было шелухи, конечно, потому что колосков ведь много, да? И чтобы эту пшеничку выбрать чистенькой, ее нужно было, знаете, что сделать? И помолотить потом. Вы знаете, друзья, вот в нашем синодальном переводе там написано, «Се сатана просил вас что делать? Сеять». Слово «сеять» оно очень расплывчатое, потому что оно, в принципе, относится и к сеянию, когда мы сеем пшеничку. Кстати, вы знаете, когда в Палестине сеяли пшеничку? В ноябре, в декабре. Пшеничку эту нужно было собрать и потом отделить от шелухи. Ее промолачивали, но она все равно была перемешана с шелухой. И для того, чтобы она стала чистой, ее нужно было уже не посеять, а просеять – это разные 2 слова, 2 разных действия. И здесь в оригинале мы и читаем, что сатана вытребовал, чтобы вас просеять. Цель просеивания, друзья, для чего просеивают? Отделить все постороннее, шелуху, мусор, там жучки, червячки, там листочки, там пыль. Там много кое-чего в поле водилось. Но нам зернышко нужно, нам не надо эта пыль и жучки эти. Нам нужно зернышко. Для того, чтобы получить, его нужно было просеять. И вы знаете, друзья, пока пшеница доходит до нашего рта в конечном результате, ее, кажется, не раз просеивают. И, во-первых, ее просеивают после молотилки, по-разному просеивают. Где-то в селах, я знаю, где, там, где было бедно, не было оборудования, просто брали такие большие лопаты на ветру, бросали ту же пшеницу много раз вверх, ветер продувал шелуху, пшеничка падала. В других местах используются большие такие сито, да, или грохота, или как угодно назовите, насыпали пшеничку и трясли ее там так, чтобы просыпалась пшеничка, мусор уходил в сторону. Мало того, даже уже тогда, когда перемелют пшеничку, и она находится в мешках, вы помните, в России там часто женщины пекли наши, да? Гораздо чаще, наверное, чем здесь. Менее заняты были. И для того, чтобы воспользоваться уже готовой мукой, что сестры часто делали? Брали меленькое ситечко, насыпали туда пшеничку перемоту, то есть муку уже. И что делали? Опять ее трясли. Уже перемолотую, опять трясли, чтобы там эти червячки, жучки, комочки всякие, где-то влага попала. Чтобы все это отсеять в сторону, осталась чистая мука. И вы знаете, как обычно мы просеиваем, друзья? Набрали в сито и положили, пусть лежит, просеивается, да? Оно так никогда не просеется. Нужно делать удары, наносить такие, да? Потрясти хорошенечко, удар за ударом, удар за ударом, чтобы чистенько просеять пшеничку. Ах, вот оказывается, о чем здесь Христос говорит и предупреждает Петра, открывает ему тайну, которую немногие знали в то время, друзья. И вот смотрите, теперь он говорит, Симон, Симон, вот сатана вытребовал. Вытребовал сатана, чтобы вас просеять. Кого вас? Он здесь идет речь, во-первых, о самом Петре. Он говорит, я тебе молился, чтобы вера твоя не исчезла в тебе. А также о всех последователях Иисуса Христа, кто однажды сказал Господу «верую», кто сказал Господу «люблю», вот тех нужно просеять, как пшеничку. Сатана требовал это, не просто просил заявление, написал просьбу, а он написано «вытребовал», чтобы этих людей просеять, протрясти так, чтобы они действительно, если это пшеничка, пусть она будет пшеничкой. А шелуху нужно отобрать в сторону всю, проверить, действительно ли так. Один мудрый человек сказал однажды, неужели вы думаете, сказать Богу «люблю» и не быть проверенным? Неужели вы думаете сказать Господу «верую» и не быть испытанным?
Много в пути за Христом испытаний, часто ты ропщешь на жизнь свою, друг. Трудно идти, всех любя и прощая, страх маловерие, уныние вокруг. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей. Знай, что Иисус часто в жизни томился от зла, жестокости грешных людей. Часто склонивши колени, молился и пострадать за людей он хотел. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей. Знай, что Иисус на Голгофе, страдая, долго терпел от насмешек людских. И на кресте в муках тяжких, страдая, Он не злословил, а всех их простил. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей.
Если в сердце тоска, сказать Богу «люблю» и не быть проверенным? Неужели вы думаете сказать Господу «верую» и не быть испытанным? Дорогие мои, если мы с вами однажды в жизни своей сказали «Господи, верую», «Господи, люблю Тебя», неужели мы думаем, друзья мои, что мы не будем на этот предмет испытаны никогда? Обязательно будем испытаны. Скажите, был ли испытан Петр на этот предмет? О да, в эту же ночь, хотя для него испытания начались еще раньше. Эта тряска для него началась гораздо раньше. Еще там, в Гефсиманском саду, для него уже стали непонятно. Христос плачет, капли пота, как капли крови, переживания. И ученики эти трое в смятении, не поймут, что происходит. Тут войско приходит, берут, арестовывают Христа. Это уже удары для них, друзья мои. Испытание началось. И буквально в эту самую ночь, на верность Христу, Петру подошли 3 раза подряд. Ну, если бы хоть 1 раз бы, ну, как-то выкрутился бы, да? Ну, как-то бы отошел в сторону. Ну, надо же, 2-й раз подходят. Не ты ли среди них? О, да ты тоже один из них. 3 раза подряд, 3 удара. Удар за ударом просеивается эта пшеничка. Мы знаем, друзья мои, на протяжении истории, все ученики прошли через Божье сито, друзья мои. Господь допустил, Господь разрешил сатане потрясти их. И мы знаем, что все они, за исключением Иоанна, умерли мученической смертью, доказал свою верность Господу. Но я сегодня хочу, друзья мои, предоставить вашему вниманию библейский пример, который поможет нам с вами сегодня уразуметь гораздо большее в тех страданиях, которые мы с вами переживаем и иногда ропщим. Я попрошу вас, откройте ваши Библии. Сегодня прочитаем больше. Книгу Иова. Книга Иова, братья и сестры, во-первых, это самая первая из поэтических книг. Это, я бы сказал, одна из самых классических книг. Я недавно читал выражение многих знаменитых писателей, поэтов о книге Иова. И знаете, вот Виктор Гюго пишет, что книга Иова, она как этот небоскреб вырисовывается среди всех остальных литературных произведений так, что конкурентов даже близко рядом не видно. По своей ценности она превосходит все литературные произведения, которые когда-либо существовали. Книга о страданиях человека. Цель написания и тема всей книги Иова – смысл человеческих страданий. Вы знаете, всем людям приходится страдать часто. И знаете, очень трудно страдать, когда ты не видишь в этом никакого смысла, друзья. Это самое невыносимое, что только можно представить себе. Так вот, книга Иова, она отвечает на вопрос о смысле и цели человеческих страданий. Я помню, после изучения книги Иова, одного брата спросили: ну, брат, что ты выучил из всей книги Иова? Какая все-таки главная тема тебе? Он говорит: не полагать слишком основания на свою жену. В самый трудный момент, когда тебе будет самобольно, она тебя подведет. Ну, знаете, случаи бывают разные, конечно. Бывает и мужья подводят, бывает и жены, бывает оказывают верность. Но в этом что-то есть, друзья мои, немножечко. Знаете, что есть? Вот Христос говорит, что если кто-то возлюбит кого-то из своих родных и близких больше, чем меня, и возложит на них упование, надежду свою, тот не достоин меня. Друзья мои, так бывает в жизни. Особенно молодые люди так влюбляются, говорят, без ума влюбился в свою любимую. И знаете, приходят дни, я знаю, что я говорю, друзья, когда Господь специально показывает нам, что наша любимая и наш любимый всего-навсего лишь человечек. И не нужно его ставить на место Бога или же вместо Него. И бывает так больно переживать молодым людям потом и становиться на свое место. Итак, друзья мои, читаем. Книга Иова, с первой главы начнем читать. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери». Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуги. Был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали, приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Ио посылал за ними и освящал их. И, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их, ибо говорил Ио: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Ио во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: сатана, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Был такой человек, друзья мои, опять, это не притча, это исторический факт, хотя немножко непонятный факт. Многие богословы по нему спорят о дате, о времени, о личности, о местности. И я вчера тоже просматривал разные толкования. Похоже, что Иов был одним из потомков Исава. И он был вторым царем в своем поколении. Он, этот человек был очень уважаем, как здесь и написано, что был знаменитый всех сынов Востока. Его знали многие люди. И интересно то, что, друзья мои, испытания Иова, о которых мы дальше будем с вами читать, в принципе, начались намного раньше до этого диалога Бога с дьяволом. Заметьте, что он был очень богатый человек, заметили, да, очень богатый, очень влиятельный, очень знаменитый человек. И при всем этом, друзья мои, живя в таких условиях, о нем мы читаем характеристику, которую дал сам Бог. Непорочен, справедлив, богобоязнен и удаляющийся от зла. Братья и сестры, Иов, находясь в этих условиях свободы, благословения, благополучия, славы, он выдержал испытания настолько, что сам Бог о нем дал высочайшую характеристику. Поэтому, друзья мои, я хочу сказать, что первую ступень испытания Иов уже прошел, поэтому Господу не стыдно было. И здесь мы читаем вот 6 стих, интересно, начинается так. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана». И нам кажется, что Бог и дьявол никогда не видятся, никакого контакта, он там в аду находится, Бог там на небе, в раю, и на этом все. Друзья мои, в духовном мире все совершенно иначе выглядит. И нам это трудно понять, и непонятно, и до конца мы и сегодня не сможем осмыслить и объяснить. Но из прочитанных мест, и мы дальше будем читать, вот во второй главе тоже начинается вторая глава, и был день, когда пришли сыны Божии предстать под Господом, и опять сатана, в другой день периодически. И когда мы читаем в Новом Завете, вот здесь Христос, начиная с Торма Завор, он говорит, Симон, вот сатана, то есть вот сейчас, недавно был разговор, сатана вытребовал что-то у нас, был диалог. Друзья мои, на каком-то уровне происходит диалог между Богом и сатаной. Мы не знаем, где происходит этот диалог. Мы также читаем в другом месте, что сатана клевещет на братьев наших пред Богом, когда? День и ночь, то есть постоянно. Где-то пред Богом, где-то он имеет контакт к нему. Он может претензии свои предъявлять туда. И Бог не ограничивает его в этом, он выслушивает его. Вы потом узнаете, почему я обратил внимание на этот момент. «И был день, когда пришли сыны Божии, между ними пришел сатана и сказал, Господь, откуда ты пришел? Да вот ходил по земле, обошел ее». Никогда не нужно забывать о том, что сатана, который господствует здесь, это сфера его обитания, он ходит по всей земле. Он обходит всю землю, все страны, все штаты, все города, все улицы, все дома, все квартиры, все комнаты. Он все обходит, друзья мои. Он обходит и наши дома с вами. Он не проходит мимо, он обязательно посмотрит, что там делается. Он очень могущественный дух, он тоже может сквозь стенки видеть, он может слышать без наушников, без усилителя, он прекрасно видит, что мы говорим, что мы делаем, он прекрасно видит это все. И вот он приходит, пред Господом, я обошел землю, всю просмотрел, как там дела, сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Господи, зачем же ты это делаешь, да? Это написано, отвечал сатана Господу, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Не ты ли это сделал с ним? Братья и сестры, вы заметили, во-первых, это правда, что Господь богобоязненных людей ограждает особым кругом благословения и своей защиты. Братья и сестры, разве мы с вами, как дети Божьи, не замечали в жизни своей этого божественного круга вокруг нас? Вокруг нашей семьи, вокруг нашего дома, вокруг нашего дела, вокруг нашей жизни. Сколько этих историй приходится слышать, когда дети Божьи свидетельствуют о том, что Господь чудно защищал, чудно спасал в различных тяжелых испытаниях. В военное время, когда вокруг тысячи людей погибали, а христианина Господь сохранял. Во время голода все вокруг умирают, а христианина Господь сохранил. Во время осады города все погибли, а христиане вышли. Сколько, друзья, таких моментов в нашей личной с вами иммигрантской жизни здесь мы уже переживали, когда явно видели руку Божью в своей жизни и круг его вокруг моей жизни, защита его. Мне молодой человек один говорил, если бы вы знали, сколько раз меня Бог спас от смерти уже здесь в Америке. На глазах у меня погибали люди, я должен был быть там. Но меня Бог чудным образом спас меня, предостерег от многих скорби, от многих переживаний. Братья и сестры, вы с вами, мы замечали в нашей жизни этот круг Божий или нет? Замечали, братья и сестры, потому что он есть, он существует. И сатана претендует на это, говорит, так ты же охраняешь своих, конечно же. И смотрите, Господь говорит, И сказал Господь: вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки. И дальше мы читаем, начинается сито Божье, начинается грохота, друзья, начинается тряска, удар за ударом. И вот написано: и был день, когда сыновья его и дочери его ели, пили вино в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник Иов и говорит: волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их. А отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Друзья, вы представляете себе, это легко прочитать эти две строчки. Представьте, сегодня у вас не просто там Тойота стоит на парковке, и там апартмент дома с этими диванами с этого, с Гудвилла, да? А представьте себе, у вас действительно такие стада, о которых здесь описано, огромнейшее богатство. Слуги, которые служат, и вдруг вам приходят в один день и говорят: у вас больше ничего нет. Все конфисковано. Прошел сильнейший тебя и все увел. Все украли у вас, все забрали. Не знаю, друзья, приходилось вам переживать момент, когда у вас что-то украли? Приходилось наверняка, правда? Ну, хоть что-нибудь. Велосипед под магазином оставил, да? Пока сбегал за маслом, приходишь, велосипеда уже нету. Машину утром, многих у нас просыпается. От машины только следы такие остались. Кто-то уехала. Как досадно, как больно, как обидно, друзья мои. Но здесь все, что он имел, стада его, все богатство в один день, раз, и не стало. Мало того, друзья мои, этого удара мало. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба, и опалил овец, и отроков пожрал их, и спасся только один, чтобы возвестить тебе. И еще этот говорил, как приходит уже другой, или третий сказать, и говорит: халдеи расположились тремя станами, и бросились на верблюдов, и взяли их, и отроков поразили острием меча, и спасся только я один. Еще этот четвертый говорит, приходит другой и сказывает: сыновья твои, дочери твои ели вино, пили в доме природного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. Друзья мои, я знаю, что самое страшное, помню, один брат говорил у нас, самое страшное — это похоронить сына. Он говорил, потому что он пережил это. Самое страшное — родителям хоронить своих детей. Но не одного, а всех сразу. Я, друзья, уверен, мы сидя сейчас даже не можем вообразить, что это такое. Вы можете представить, у кого-то у нас 5-8 там детей, да? Вот вам приходят, говорят, все мертвые до одного, сразу. Это невозможно уму человеческому понять. И они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, острый голос свой, пал на землю и поклонился, и сказал: «Нах я вышел с чрева матери моей, нах и возвращусь, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Братья и сестры, меня лично эта история потрясла. Я потрясен, друзья мои, я потрясен геройством Иова. Это не была показуха для книжки написать. Нет, друзья мои. Этот человек обдумал все хорошо. И он осознанно это сделал. Я просто подумал, как бы я себя повел на его месте. Я вот видел людей, которые теряли там что-то одно в жизни. Сколько крику там. Ой-ой-ой, сколько негодования. Господи, да почему я? Да за что мне? Да я ж такой хороший. Да что это такое? Вы знаете, друзья, иногда люди в горе своем впадают в такое отчаяние, что начинают в адрес Бога неразумные вещи говорить. И я это видел в жизни, друзья мои. До неразумности доходим в горе своем. И мы иногда друг друга оправдываем. Ну, а если бы тебе такая беда, конечно же, да. Да, действительно, друзья, мы немощные люди, но Иов этого не сделал, друзья мои. Потеряв в один день абсолютно все, включая своих детей, написано, он благословил Господа, сказал: Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Друзья мои, вопрос, кто из нас мог бы так поступить? И это еще не все, друзья мои. Читаем. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел сатана предстать пред Господом». Опять этот день повторяется. «И сказал Господь сатане: откуда ты пришел?» И отвечал сатана: «Ходил по земле и обошел ее». Сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». А сатана не останавливается, друзья мои, никогда. Мне спрашивают: брат Александр, почему так в жизни? Вот когда начинаешь приближаться к Господу, очищаешься, освящаешься, исповедался, вроде бы все грехи исповедал, начал молиться усиленно, а становится еще труднее. Друзья, вы испытывали это или нет? Испытывали. Почему? А потому что борьба на этом не заканчивается. Мы переходим на более высшую ступеньку испытания нашей веры. Здесь сатана говорит: а если его самого коснуться? О, друзья мои, как это больно. Когда там овечек где-то там украли, ну ладно. Когда верблюдов похитили, ну ладно, смирюсь, да? Ну, когда машину угнали, ну окей, ну ладно, другую куплю. Но мы тебя лично коснемся. И не просто там побили или там что-то стяганули его, или там зуб вырвали у него, да? Нет. Написано: от подошвы ног до темени головы покрылся лютой проказой, самой страшной болезнью, которая вообще известна человечеству. Это жуткие страдания, которые сравнить ни с чем нельзя. Это не зубная боль, это не ангина, это не грипп, это ничего. Это страшно. Я когда читал, друзья, меня просто содрогался. Я не могу представить всего этого. И теперь представьте себе, когда находится он в таком состоянии, написано: взял черепицу, скоблил себя и сел в пепел. С престола, с царской короной, с золота, с богатого стола сесть в пепел, взять черепицу и скоблить себя, как самый какой-то червь негодный. Но если бы это было все испытание, друзья, если бы это было все. И вот теперь как раз момент, когда особо человеку нужно сожаление и поддержка. Вот бывает у нас такое, надломленность какая-то в жизни, или физическая ужасная болезнь. Разные ситуации, когда особо нужна поддержка, жизнь на грани жизни и смерти. Подходит самый близкий человек. Сказала ему жена его. Друзья мои, это жена, которая вместе с ним разделяла богатство, ела за богатым столом. А теперь она подходит к нему и говорит: ты все еще тверд не порочности твоей. Ну зачем, елка? Ну похули Бога и умри. Вот хороший нашла выход, да? Ну похули Бога. Что тебе сложно? Скажи на него там: Бог такой-сякой, и ты умрешь, и на этом все хорошо, а я опять выйду замуж, и все будет нормально, и проблемы все решены. Но он сказал ей, заметьте, что он ей сказал: ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими.
Я странник в земле одинокий, в земле, где так много скорбей. А путь мой тернистый, далекий, к отчизне небесной моей. Здесь камни мне путь преграждают, и раны наносят ногам. Туман мне глаза застилает, и часто ревет ураган. Воды небес голубеют, там дивные песни звучат. Друзья там для сердца родные, меня скоро будут встречать. Там Бог мой Христос Искупитель, который меня научил. Он верный мой друг, верный друг и учитель. Он кровью меня искупил. Раны мои. исцеляет, усталости силу дает, и путь мой к себе направляет от мира греха и забот. Тебе я, Господь, доверяю, всю жизнь я земную мою. Что ждет меня там, ждет меня, я не знаю, но верю, с тобой все смогу.
Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Друзья мои, ну, во-первых, кто-то мне говорил, вот Иов обзывал жену свою. Вы заметили здесь, чтобы он ее обозвал? Нет? Он, между прочим, ее даже не назвал безумной. Он сказал, ты говоришь, как безумные говорят. Ты похожа сейчас на них. Он сказал, ты похожа сейчас на них, потому что ты говоришь безумие. Разве можно хулить Бога? Даже находясь в таких обстоятельствах, нельзя. У Иова не пропал здравый рассудок, друзья мои, даже в этих условиях. И он говорит, что написано о нем, во всем этом не согрешил Иов. Не согрешил, он сказал это жене своей, друзья мои. Он ее не унизил. Он сказал абсолютную правду. Заметьте, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Иов прекрасно понимал, друзья, что все исходит от руки Божьей. Он есть господин всего. Иов это прекрасно понимал. Друзья мои, я не знаю, насколько мы с вами сегодня это понимаем, но он это понимал. Если бы этим закончилось, и то бы было хорошо. Но и на этом не заканчивается. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях. И пришли его посетить. Я не буду читать дальше всю историю, вы ее знаете, друзья. Вот когда у нас бывает беда в доме, да? Быстро узнают друзья, правда? Телефончики работают хорошо. И вдруг узнают наши друзья о нашей беде. И мы думаем, ну вот друзья-то уж наверняка поддержат, да? И жена с дому выгнала, и уже идти дальше некуда, да? Но друзья-то наверняка. И они пришли, посмотрели на страдания его. И они молчали, написано, долгое время, не знали, что говорить, а потом открыли уста свои, и помните, что они начали делать? Они его начали обличать. Иов, грешник ты несчастный, покаяться тебе надо, брат, прийти на членское собрание, перед всеми, как положено, отчитаться, что ты там тайком натворил, да? И пошли чухать брата. И так тяжело, и так жизнь невыносима, даже жена и та вот подвела меня. Друзья мои, трое самых верных друзей пришли и начали обличать и делать еще хуже. Он говорит, если бы вы молчали, было бы лучше. Вот так бы пришли, молчали, вот так бы до конца, было бы мне легче. Я бы еще думал, что вы, может быть, любите меня и сопереживаете со мной. Но вы открыли свои уста для безумия. Вы начали говорить мне вещи, которые не соответствуют истине. Я-то знаю, что я чист пред Богом. Зачем вы на меня клевещете? Друзья мои, как трудно перенести непонимание, предательство. Как это невыносимо. И Иов перенес это все. И что вы думаете, на этом закончились все испытания Иова, да? Нет. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу феминитянину, гнев горит мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, пойдите к рабу моему Иову, принесите за себя жертву, слушайте внимательно. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо я его приму, я дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили мне. Друзья, это сильное испытание. И возвратил Господь потерю Иова, когда? Когда он помолился за друзей своих. Вот оно было последний экзамен. А теперь люди, которые тебя не поняли, которые от тебя отвернулись, которые тебя предали, на которых у тебя была досада, может быть, гнев или что угодно, которые тебя досадили, обидели, а теперь, Иов, помолись за них. Господи, не могу! Кого угодно, но только их видеть не хочу, чтобы их нога к моему дому больше не приближалась. А они меня досадили так, что мне так было тяжело, еще они меня добили до ручки. Господи, не могу, что-нибудь другое попроси. Нет, Иов. И мы читаем, и возвратил Господь потерю Иова только тогда, когда он помолился. Заметьте, победа была только после этой молитвы, не до того. Проказа, может быть, сошла, все восстановилось. Но победа произошла, когда Иов совершил последнюю победу. За тех, которые обижали его, которые его не поняли, досадили, сделали ему больно, Иов помолился. Одну вещь я хочу сказать, очень важную, очень внимательно послушай. Она простая, но она сильно важная. Представьте себе, если бы Иов знал о том диалоге, который происходит в данный момент его страданий между Богом и сатаной. Представьте себе на секунду, что он бы слышал этот диалог. Как вы думаете, ему легче было бы перенести страдания или нет? Конечно, легко было бы. Просто легко, с радостью. Но беда-то вся в том, что Иов не знал, что идут вот эти дебаты, что идет практически война. А мы с вами знаем, что те переживания, в которых мы с вами находимся, может быть, о многих из нас с вами, я уверен, друзья, не о многих, а о всех детях Божьих, идет точно такой же диалог там. Потому что эти диалоги, эти встречи продолжаются по сегодняшний день. И дьявол продолжает предъявлять претензии на меня, на вас, на каждого из нас, и у Бога идет диалог. Я думал, если бы мы с вами точно слышали диалог, вдруг в вечернее время, молясь, услышали свое имя на небе, Бог говорит, а ты видел раба моего Александра? О, друзья мои, я думал, у нас бы колени задрожали бы. О, оказывается, обо мне там идет речь. О, оказывается, на меня все небо смотрит сейчас. Друзья мои, я вам скажу, это так и есть. И когда вам особенно больно, помните, за вами наблюдает и дьявол, и силы зла, но за вами с надеждой на вас смотрит сам Господь, друзья мои. Я часто встречаю это обстоятельство среди христиан, друзья мои, когда мы попадаем на сито Божье, когда идет удар за ударом. И часто бывает в нашей жизни так, что мы не успели оправиться от одного, как следом приходит новая беда. Мы не успели еще справиться с этой бедой, как уже третья беда, как уже четвертая беда и в семье, и на работе, и в церкви, и в транспорте. И здоровье! Боже мой, да что ж это делается? Уже силы нет, Господи, остановись немножко. Я знаю, что все искренние дети Божьи переживают эти очереди, я бы сказал. Я когда-то занимался боевым спортом, я знаю, что такое серия ударов. Знаете, когда вас ударили один раз, у вас есть время, оправился, немножко так пришел в себя, пошел дальше. Но когда один удар, второй, третий, пятый, десятый, человек уже не соображает ничего, уже он ничего не видит перед собой. Его бьют и бьют с разных сторон, пока он не упадет. Друзья мои, так точно бывает в жизни христианина. Дьявол делает это. И заметьте, друзья, что он вытребовал это перед Богом. И Господь позволил ему это делать в нашей жизни. Вы думаете, Богу интересно поиздеваться над нами? Нет, друзья мои. Это для нашего же благословения. Для того, чтобы с нас вышла чистая пшеничка. Драгоценную, которую Господь дрожащими руками с трепетом возьмет и поместит в свои небесные житницы. Друзья мои, туда не войдет солома. Туда не войдут червячки всякие, жучки, мусор и пыляка, и грязь туда не войдет, дорогие мои. Если сегодня мы не пройдем через Божье сито, через эти удары, через эту тряску судьбы и жизни нашей, друзья мои, мы не войдем туда. Нас просто как мусор выбросят вон. Я иногда думаю, почему сегодня так мало Иовов среди нас? Ответ простой, друзья мои. Мы проваливаемся на первом же экзамене. Только коснуться нашего материального, мы уже все, сдались. Боже мой, только меня помилуй. Или я не прав, друзья мои? Как часто мы проиграем в самом простом. Получили какую-то власть, получили деньги какие-то. Все, человек неузнаваемый. Все, провалили. Что ожидать? Дальнейшего испытания уже не надо. Вы первый экзамен провалили, второго уже не будет, не ждите. И потом проводим жизнь тихую и безмятежную, о чем мы и молимся с вами каждый день. Дорогие мои, если сегодня кто-то из нас находится на Божьем сите, я хочу вас утешить. Вы находитесь сегодня на поле сражения, на котором находился Иов. Вы находитесь на том поле сражения, на котором находился Петр, на котором находились все апостолы, все верные дети Божьи, о которых вытребовал сатана, чтобы так и было, чтобы пшеничку просеять, дорогие мои. Мы с вами входим в эту пшеничку, поэтому в нашей жизни столько много трудностей. знайте, что о вас идет диалог там на небе. На вас смотрят ангелы, на вас смотрит Господь. И мы знаем последствия Иова. Написано, Бог благословил Иова еще больше. Дорогие мои, если мы пройдем все эти испытания, которые иногда не под силу, я знаю, мне самому бывает иногда не под силу, когда самое болезненное, самые такие вещи, которые перенес бы что-то другое, но Бог усматривает самое дорогое. Друзья мои, бывает невыносимо. Помните, за всем этим стоит Бог. Он нас любит, и Он желает нас как золото очистить. Придет скоро день, когда мы с вами предстанем пред Господом, и первое, за что мы поблагодарим Его, друзья мои, это за наши испытания. Потому что только благодаря им мы поднимаемся на ступенечку выше и выше и выше.
В жизни есть и трудные минуты, всякое бывает на пути. Но как только взор подниму Богу, небо впереди, небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной, небо, голубое небо, я хочу скорей домой. На земле только лишь прохожий, что встречаю, скоро все пройдет. Я свой взор направлю в небо к Богу, знаю, в небе ждет меня покой. Небо, голубое небо, прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое...
Христос нам сказал, что путь в Царствие Небесное – это узкий путь. То есть уже сам по себе этот путь подразумевает некоторое страдание. Почему же такой сложный путь? Почему нам нужно входить узкими вратами? Дело в том, что страдание – это необходимый спутник любого труда. Томас Эдисон как-то сказал, что гений – это 1% таланта и 99% пота. Если мы хотим чего-то добиться, то мы должны прилагать усилия. Поэтому сказано, что Царство Небесное силой берется. Но надо также понимать, что есть страдания во имя добра, во имя любви к Богу и к ближнему, а есть бессмысленное страдание. Если я палец себе дверью прищемлю специально, то ни к Богу, ни к раю я ближе не стану. Вообще же страдание – это мерило того, правильно ли мы живем. Если у нас нет страданий, то мы должны задуматься, что-то, наверное, не так. А когда есть страдания, то мы понимаем, что мы на правильном пути. Именно поэтому мы часто слышим, что Бог посылает испытания действительно тем, кто любит Его. Хотя по нашей слабости мы, естественно, не хотим этого. Приведу такое сравнение. Два спортсмена. Один талантливый, другой не очень. Что скажет тренер более талантливому спортсмену? Естественно, заставит тренироваться по нескольку раз в день. Будет постоянно к нему придираться, требовать лучших результатов. А другому может сказать: часок попрыгай, побегай, поплавай и можешь идти домой. Первому он дает страдания, и тот мог бы обидеться, но он понимает, что это сейчас ему тяжело. А потом он олимпийским чемпионом может стать. А второй в лучшем случае здоровье поправит. Человеку приходится себя заставлять, а потом вдруг от того же самого начинает получать удовольствие. Но это только в том случае, если ты идешь в правильном направлении. Сложно все же для человека понять, что больше страданий попускается Богом для любящих Его. Бог использует наши же собственные ошибки для нашей же пользы. Именно в этом плане можно говорить, что страдание есть путь к спасению. Бог не столь бессердечен. Он сам стал человеком и сам пострадал не только телесно, но и душевно. Ведь его предали и ученики, и весь богоизбранный народ. Он испытал все страдания, которые только можно представить себе, и телесные, и душевные. Поэтому Бог – неотстраненное существо, равнодушно смотрящее, как его тварь страдает. У великого поэта Александра Пушкина есть такая фраза: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Зачем, казалось бы, это – жить, чтобы страдать? Нет страдания – нет жизни. Потому что жизнь – это борьба, совершенствование, движение вперед, оно всегда сопровождается некоторым усилием. Даже чтобы утром проснувшись, встать с постели, нужно приложить некоторое усилие. Путь к Царствию Небесному – это путь ввысь. Чтобы взобраться на гору, надо приложить огромные усилия, а вот чтобы упасть с горы, усилий не надо никаких. Падать всегда приятно, особенно если не знать, что тебя ждет внизу. Очень часто считается, что Бог посылает нам страдания в наказание за какие-то наши грехи. Даже апостолы так думали и в парадоксальной форме задали Христу вопрос о человеке, слепом от рождения. То, мол, согрешил, он или родители его, что родился слепым. Как мог согрешить тот, кто еще не родился? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Так что страдания имеют некую иную причину. Я надеюсь, в сегодняшней радиопрограмме вы поняли это.
Пусть на земле много скорбей, пусть на земле я слезы лью, пусть на земле мне нет друзей, пусть был бы Иисус мой лучший друг рядом со мной. Мне с Иисусом легко шагать, трудности в жизни пройти.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви: 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам. Божьих вам благословений.
С Иисусом легко шагать, трудности в жизни пройти. Он лучший друг, он жизнь моя. В нем красота и любовь. Он лучший друг, он жизнь моя. В нем красота.
Разорвет грусть.
Мне с Иисусом легко шагать, трудности в жизни пройти.
Он лучший друг, он жизнь моя. В нем
много скорбей. Пусть на земле я слезы лью. Пусть на земле мне нет друзей. Был бы Иисус мой лучший друг рядом со мной. Мне с Иисусом легко шагать, трудности в жизни пройти.
Он лучший друг.